Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Возвращение Сталина. Последним из иностранцев, видевшим живого Сталина, был индийский дипломат. Произошло это не позднее 1 марта. Есть свидетельские показания, что уже в конце февраля кожа на лице Сталина подозрительно покраснела, даже побагровела, хотя до этого отличалась бледностью. Проблемы с кровообращением? Наверное, но документально подтвердить это сложно, поскольку все серьезные врачи из сталинского окружения уже сидели, а вождь занимался самолечением по фельдшерскому справочнику. Патология, паранойя цвели пышным цветом. Никого к себе близко не подпускал. Но Сталина нельзя назвать трусом. По-своему, это был весьма смелый, мужественный человек, презиравший врагов и любые их попытки вести с ним борьбу. А вот медиков Иосиф Виссарионович недолюбливал. И в зарубежную технику не верил, полагался на отечественную. В итоге вся медицинская аппаратура, стоявшая на ближней даче, не действовала. А жалкий человек, числившийся личным лекарем Сталина, 2 дня не решался подойти к пациенту, когда тот с инсультом лежал на ковре в спальне. Берия заорал: «Осмотри его, врач ты или нет?» Но это было уже потом, после приступа. А сперва раскрасневшийся Сталин приехал на дачу, заглянул в медицинский справочник и отправился в баню. Вы знаете, что Иосиф Виссарионович на полном серьезе считал себя русским? Светлана Аллилуева писала в дневнике: «Васька сказал, что наш папа раньше был грузином». Словом, Сталин пошел в русскую баню давление регулировать. Видимо, перестарался и получил удар. Дальше смерть, которую скрывали, дабы успеть подготовиться, договориться о переделе власти. Еще одним косвенным свидетельством кончины вождя не позднее 1 марта служит то, что публиковавшиеся изо дня в день во всех центральных газетах статьи, разоблачавшие евреев и врачей-убийц, вдруг, как по команде, исчезли со страниц изданий. Еще об одном факте нам со света рассказал Солсбери. Хоть он и был иностранным корреспондентом, но работал ведь в Москве, поэтому вынужденно играл по принятым здесь правилам. Перед тем, как отправить текст за океан в редакцию, он приходил на центральный телеграф, стучал в одно из вечно закрытых окошек. Когда створка отворялась, подавал туда рукопись. Сидящего за конторкой человека он ни разу не видел, только руки, забиравшие текст. Через пару часов Солсбери возвращался, подавал другой сигнал – и получал рукопись обратно, с исправлениями и перечеркиваниями. «Поверх барьеров. Возвращение Сталина». Впервые в эфире 8 марта 2003 года. «Возвращение Сталина». Кинорежиссер Алексей Герман о новой моде на старого вождя. Марта этого года исполнилось полвека со смерти Сталина, и телевизионные каналы в России откликнулись на эту дату фильмами и передачами, рисующими образ человека благостного, красивого, улыбающегося, приведшего страну к победам и процветанию. 5 марта Алексей Герман дал примечательное интервью на сталинскую тему российской газете. А когда мы позвонили режиссеру за подробностями, посетовал, что российскую газету не купить, потому что распространяется она в основном среди чиновников. И мы решили процитировать в сегодняшней передаче некоторые фрагменты из газеты. Например, такой. «Иосиф Виссарионович порой пробуждал в людях очень сильные эмоции. Лев Разгон рассказывал, как в начале марта 1953-го он вместе с другими заключенными ехал по тундре и вдруг увидел бегущую фигурку. Человек что-то страшно кричал. Сначала Разгон со спутниками решил, что за бегуном кто-то гонится. Но потом стали слышны слова: «У сдох! Гуталинщик загнулся. Человек приблизился, бросился на капот машины, упал в снег, вскочил на ноги и без остановки понесся дальше по тракту. Вопли разносились на многие километры по совершенно пустой холодной тундре. А затем продолжал разгон. В зоне состоялся тайный молебен. Службу вели католические ксензы, поскольку православных священников не осталось. Собравшиеся зэки, русские, украинцы, евреи, татары, чеченцы, просили, каждый на своем языке, об одном, чтобы Сталин, не дай бог, не поправился. Сталин, продолжает Алексей Герман, наиболее яркий, последовательный и жестокий правитель рабовладельческого государства, неразрушенного до сих пор. Поэтому незабвенный Иосиф Виссарионович живет в каждом из нас. Страна поделена на два лагеря. На тех, кто сидел за решеткой, и тех, кто сажал. Самое поразительное, что отец народов благополучно уживается и в одних, и в других. Даже в самых ярых антисталинистах, считающих Кобу Джугашвили сатаной. А мы со Светой, познакомьтесь, моя жена Светлана Кармалита, киносценарист, принадлежим именно к этой породе людей. Недавно в журнале «Звезда» Яков Багров опубликовал воссозданный на материалах следствия и суда полувоображаемый диалог Сталина с Зиновьевым перед расстрелом последнего. Вождь говорит вчерашнему соратнику: «Революционеры мне больше не нужны. Период бурных потрясений закончился. Пришло время рутинных дел. Пора строить империю, а вы будете мешать. Придется вас ликвидировать, стереть ваши имена из истории». Нечто похожее написал и Солженицын, но в менее категоричных формулировках.
Мне кажется, что сейчас основная тревога, связанная с нашим кино, она даже не в кино, не в искусстве, а в том, что наделали по заданию правительства, против задания правительства, что произошло в течение нескольких последних дней в стране. За последние 5-6 дней произошло то, чего боялись, начиная с 56 года. Я вспоминаю себя в 56 году студентом, отрывок которого шел на сцене, ну, я на втором курсе был, а потом должно было быть вечером партийное собрание, жутко закрытое. А я взял и сел в декорациях, там меня никто не видел. Я прослушал тогда еще секретное абсолютно письмо Хрущева, 20-й съезд. С этого практически начиналась моя жизнь. Сейчас моя жизнь будет кончаться, очевидно, тем, что будет реабилитирован Сталин, будут восстанавливаться памятники, несчастные, уничтоженные 45 или 50 миллионов человек станут врагами народа, вернется Зюганов. Мне кажется, что у Путина практически сейчас нет никаких шансов. И это сделано ударом по телевидению сталинских картин, которые были сделаны к 50-летию Сталина. Кстати, моя картина тоже была сделана к 50-летию Сталина, но, как отметили «Известия», ее почему-то на экран телевидения не пустили. Группа людей очень неглупых. Лесин, человек очень неглупый. Если бы я жил в сталинские времена и был бы сталинским наркомом, я, правда, сказал «враг народа». Но в другом смысле, но «враг народа», потому что только враг народа мог вот это все выпустить на экран. Ну и всякие там разные мелкие телевизионные начальники, возомнившие себя Наполеоном, они выпустили картину, где обаятельный, прекрасный, нищий, добрый человек вывел страну, ничтожную, не обладающую ничем, в мировые державы, которых трепетали все. То есть все то, к чему стремится, я не знаю, Путин, там, или иная страна, все это сделал Сталин давно. А потом развалили демократы. А потом то, что я пишу, что Путину для того, чтобы вернуть все это, следует всех демократов посадить в машины, провести обнаженными по городу, на кабине, чтобы стояла обнаженная хагамада, и сжечь у кремлевской стены. Вот тогда, может быть, к нему вернуться. 47% опрошенных в восторге от Сталина на сегодняшний день. Куда дальше ходить? Ведь это голоса не за Сталина, который умер, к счастью, а это голоса, которые перейдут в большой степени к Зюганову. Вот то, что у нас случилось. И случилось это средствами кино. Я не знаю, что думал Пичел когда он показывал свою картину, сидела обаятельная женщина, очень славная внешне, Аллилуева. И говорил, ну что ж, если мама застрелилась, значит, так нужно. Это была ее боль. Мама, выйдя замуж за тирана, деспота и сатану, застрелилась. Это была ее боль. Мама захотела этого. Но 45 миллионов, скажем так, советских людей не хотели застреливаться. Их застреливали, забивали прикладами, загоняли в 40-градусный мороз в палатке, на Колыме, в палатке. Везли в поездах, и когда в поездах этих открывались двери, то там были уже трупы. И это я даже говорю уже не по Шаламову, а это я говорю по своему отцу, потому что к нему перед войной пришел человек, сказал, вы писатель? Он сказал, да, я хочу с вами поговорить. Это был генерал НКВД, который стал это все рассказывать совершенно обезумевшему от страха отцу. Отец все это выслушал, говорит, зачем вы мне это рассказываете? Он говорит, потому что вы писатель и должны знать. Ушел в баню, взял номер и вскрыл себе вены, этот генерал. Потом папу долго таскали, что ему говорил этот генерал. Папа сказал, что он ничего не говорил. Значит, вот такой вопрос. Мне померещилось, что вот был архипелаг ГУЛАГ, допустим, написан. Ну, так относиться к Солженицыну, сяк относиться. Ну, вот факты, которые там приводятся. Бесправной, дикой страны. Мы умудрились не поставить у себя в кино ни Солженицына ни разу, ни Шаламова, ни Домбровского. Зато мы уже успели ответить устами президента, что Сталин сыграл огромную роль в Великой Отечественной войне. Какую? Россия никогда не проигрывала никаких войн. Войну с Японией она не проиграла. Она потеряла 90 тысяч солдат. Но ведь это можно было продолжать. И никакая Япония Сибирь завоевать не могла бы. Она проиграла сражение. Это другое дело. Сражение мы проигрывали. Скажите мне, пожалуйста, 45 тысяч – это официальная цифра офицеров, которые были расстреляны в 1937 году. 45 тысяч офицеров. Это же 45 тысяч судеб. И это может быть 5 тысяч героев. И это может быть 1000 талантливых людей. Мы их уничтожили перед войной. Мы уничтожили почти всех маршалов. Одного, по-моему, оставили. Двух. Всех командармов. Всех начальников флотов. Московским военным округом был Кириллов. Я по Симонову говорю. Командовал капитан. У нас 40 или 45% командиров полков, 400 командиров полков, то есть командиров 400 полков, окончили только курсы младших лейтенантов. К началу войны, к 41-му году, в то время как немец, для того, чтобы получить полк, должен был окончить училище и академию. Уже не говоря о том, что... А кто у нас изобрел Катюшу? Нет такого человека. Уничтожен, назван другой. А кто у нас изобрел танк Т-34? Ну, назовите, покажите человека. Калашников, ну, он остался там. А этих-то просто истребили. Поэтому совершенно неизвестно, Сталин помог выиграть войну или помешал сделать так, чтобы она стоила нам меньших жертв. А может быть, при умной политике ее бы вообще не было. И все это обрушилось совершенно обратным знаком на народ, который сейчас понял, так вот кто у нас Бог, царь и герой. И зачем это сделано, я никак не могу понять. Это вроде бы, так сказать, путинские назначенцы. Добродеев на Третьем канале, то есть министр. Лесин, который все это дело возглавляет. Они что, не посмотрели этих картин? Они что, не разъяснили, что да, пожалуйста, он, может быть, был хорошим дедушкой. Туда вставлены все пошлости, даже его фраза «Я солдат на фельдмаршалов не меняю», литературная, которую он никогда не произносил. Он этого никогда не произносил, он молчал, когда речь шла об этом. Вот тот ужас, который на нас обрушился. Я этого не понимаю. Я, что называется, объявляю команду СОС для интеллигенции, которая разбежится по ваннам, пустит воду, чтобы их не подслушали, и будет шептаться. Тут была очень трогательная передача, когда какой-то старый административный работник, их начальник губернатор, велел учить новый гимн. Он говорит, никак гимн не учится, слова все там стукаются. Я-то старый, у меня все время подставляются старые слова, которые я знаю наизусть. Зачем надо было проводить такую веревочку. И при Сталине была страна, и при Ленине была страна. И мы этим гимном вроде соединим. Соедини прощанием славянки. Нет, нужен был Михалковский гимн. Путин интеллигентный человек, он понимает, что это трескотня. А по поводу той статьи, которую мы написали, о том, что мы остались рабами, это уж точно, потому что стоило вот сейчас этой казачьей плети свистнуть, и 47% сказали, что мы ищем-то, вот он, усатенький. А его повсюду припрятывали. Он в военно-медицинской академии, в библиотеке. От дверей в левом углу, за стеллажами, стоит нечто 5-метровое примерно, завернутое в мешки. А если эти мешки разрезать, а стеллажи разобрать, то там 5-метровая бронзовая фигура Сталина, спасенная с 56-го года. Так что не надо говорить, что у нас Сталина нет. Вы понимаете, в чем дело? Я непрерывно видел благостного, красивого, улыбающегося Сталина. А ведь на самом деле это был урод. Для того, чтобы его снять, фотограф должен был находиться на точном расстоянии метров от него, там, допустим, 8 метров. Все остальное политбюро должно было находиться от него, допустим, на расстоянии 1,5-2 метров. И ни в коем случае не по-другому. Иначе он был карлик. Нарябой, что у него сухая рука, что у него 6 пальцев на ноге.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Сталина. Вернемся к интервью Алексея Германа в «Российской газете» от 5 марта этого года. «Готовясь снимать картину «Хрусталев машину», — рассказывает Герман, — мы со Светой проштудировали всевозможные материалы, касающиеся смерти вождя. Полагаться на свидетельства пятикантропов типа Микояна или Молотова было нельзя. Они патологически не способны говорить правду. Поэтому мы читали книги Джиласа, Авторханова, других диссидентов с мировым именем. Специально летали в Америку, чтобы встретиться с Солсбери, в прошлом корреспондентом «Нью-Йорк Таймс», единственным западным журналистом, работавшим в Москве в начале 50-х годов. В результате сложилась такая картина. Последним из иностранцев, видевшим живого Сталина, был индийский дипломат. Произошло это не позднее 1 марта. Есть свидетельские показания, что уже в конце февраля кожа на лице Сталина подозрительно покраснела, даже побагровела, хотя до этого отличалась бледностью. Проблемы с кровообращением? Наверное, но документально подтвердить это сложно, поскольку все серьезные врачи из сталинского окружения уже сидели, а вождь занимался самолечением по фельдшерскому справочнику. Патология, паранойя цвели пышным цветом. Никого к себе близко не подпускал. Но Сталина нельзя назвать трусом. По-своему, это был весьма смелый, мужественный человек, презиравший врагов и любые их попытки вести с ним борьбу. А вот медиков Иосиф Виссарионович недолюбливал. И в зарубежную технику не верил, полагался на отечественную. В итоге вся медицинская аппаратура, стоявшая на ближней даче, не действовала, а жалкий человек, числившийся личным лекарем Сталина, 2 дня не решался подойти к пациенту, когда тот с инсультом лежал на ковре в спальне. Берия заорал: «Осмотри его, врач ты или нет?» Но это было уже потом, после приступа. А сперва раскрасневшийся Сталин приехал на дачу, заглянул в медицинский справочник и отправился в баню. Вы знаете, что Иосиф Виссарионович на полном серьезе считал себя русским? Светлана Аллилуева писала в дневнике. «Васька сказал, что наш папа раньше был грузином». Словом, Сталин пошел в русскую баню давление регулировать. Видимо, перестарался и получил удар. Дальше смерть, которую скрывали, дабы успеть подготовиться, договориться о переделе власти. Еще одним косвенным свидетельством кончины вождя не позднее 1 марта служит то, что публиковавшиеся изо дня в день во всех центральных газетах статьи, разоблачавшие евреев и врачей-убийц, вдруг, как по команде, исчезли со страницы изданий. Еще об одном факте нам со света рассказал Солсбери. Хоть он и был иностранным корреспондентом, но работал ведь в Москве, поэтому вынужденно играл по принятым здесь правилам. Перед тем, как отправить текст за океан в редакцию, он приходил на центральный телеграф, стучал в одно из вечно закрытых окошек. Когда створка отворялась, подавал туда рукопись. Сидящего за конторкой человека он ни разу не видел, только руки, забиравшие текст. Через пару часов Солсбери возвращался, подавал другой сигнал и получал рукопись обратно, с исправлениями и перечеркиваниями. Так происходило много раз. Но американец не был бы американцем, если бы не попытался обойти советскую цензуру. Еще в Нью-Йорке с редакцией оговорил пароли на случай экстренных ситуаций, в том числе и смерти генералиссимуса. Если об этом первыми узнавали в Штатах, то отправляли Сопкору телеграмму, что ему, дескать, пора просить прибавку к зарплате. 1 марта Солсбери получил сразу 3 шифровки, указывающие, что Сталин откинулся. Ошалевший от новости журналист выскочил из почтамта на улицу Горького, побежал к Кремлю. Город был абсолютно спокоен. Никто не проявлял тревоги. Только через пару дней появились официальные сообщения о тяжелой болезни вождя, а потом и известия о его смерти. К чему веду? Величайшая тайна Советского Союза непостижимым образом стала известна американцам в первые же часы, оказалась подлинным секретом Полишинеля. Не фантастика ли? Такая вот история.
У нас вся надежда, что лидер коммунистический, он, хотя и абсолютный сталинист, но он не сильный человек. Но и Сталин был на самом деле не сильный человек. Его делала сильным безграничная власть, его делало сильным окружение. И он строил империю, он вводил погоны, он вводил гимны, он отрицал интернационал, он вводил то или иное отношение к странам, он посеял вражду между всеми национальностями на самом деле. И Чечня, это до сих пор мы хлебаем в общем Сталина, потому что, в принципе, ну, так были они относились к... Некоторые из них, приходили немцы, всяк относились. Но когда Чечня была вся выселена в Казахстан и в Сибирь, а потом возвращена обратно, и они в гниющих мешках везли гниющие остатки своих родственников, они не оставили. Мы и получили сейчас войну, которая никогда не кончится. 20 миллионов или 30 миллионов людей не получили кормильцев. Как расстреливались, как, допустим, даже преданную ему разведку Артузова, допустим, расстреливали вместе с его женой, начальника разведки нашей. Рядом поставили просто. Это же уже, так сказать, конец по линии злодейства. Дети, которых с 12 лет сажали в нормальные взрослые концлагеря. Девочки, которых из страшных мест, куда их на заводы отправили во время войны, сели в поезд, переловили и не сдали в концлагеря, где их просто продавали уголовники. А в конце концов, я помню, как возвращались люди в 56-м году и шли очень многие к папе. Он никого не закладывал, он был добрый очень человек. Они не могли пить водку, они не могли пить коньяк. Это им мешало. Там работница все время бегала за портвейном. Они сидели некоторое время на диване, а потом они садились у батареи на корточке. Там курили, оттуда разговаривали. И еще, могу страшное сказать, были они мерзки мне, потому что они не рассказывали не о своих мучениях, а о том, какими они там были начальниками. Наверное, вышло много замечательных людей, мне не повезло. Они рассказывают, что они были бригадирами, сколько людей у них служило. Я помню, как один рассказывал, что служил ему в году в 38-м какой-то носатый человек у костра. И все говорили, что он знаменитый режиссер. И все испугались, что это мир ходит, и обрадовались. Я на всю жизнь запомню, как я ехал в Киев в 56-м году. И со мной в купе ехал человек, выпущенный из заключения. Его должна была встречать семья, жена, дети, все. Он посетил 17 лет. Что они его не узнают, он беспокоился, а он договорился с ним по телефону, что он привяжет к себе к рукаву пионерский галстук. Он его привязал, но вышли на перрон, его никто не встретил. 40 минут я с ним бегал по перрону туда-сюда, а он бегал со мной, запыхавшийся старый зэк, подняв кверху руку, на котором орел пионерский галстук. Так его и не встретили.
5 марта объявили о смерти Сталина, я зашел в родительскую спальню и сообщил новость. Никогда прежде не видел абсолютно голого отца. Он бегал по квартире и приговаривал: «Сдох, сдох, сдох! Хуже не будет, хуже не будет!» На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Возвращение Сталина». О новой моде на старого вождя рассказывал кинорежиссер Алексей Герман.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Жрецы реальности».
Больше всего своим отражением в зеркале массового искусства озабочены сами ученые. Они считают, что существующий в нем стереотип не имеет ничего общего с действительностью. Доктор Джеймс Уотсон, разделивший Нобелевскую премию за открытие ДНК, говорит:
«Я ни разу в жизни не встречал тех сумасшедших профессоров, которых мы постоянно видим на экране».
Чтобы придать этой карикатуре больше правды, Форд Альфреда Слоуна решил присуждать ежегодно гранты на общую сумму в 2 миллиона долларов тем режиссерам и сценаристам, кто занимается изображением научного поиска вне пресловутого мифа о зловещих ученых. Это характерная примета нового поворота в старом сюжете. В самые последние годы ученые стали все чаще появляться на театральной сцене и экранах кинотеатров, причем в весьма неожиданных аспектах. Об этом мы решили расспросить нередкого участника наших передач, ученого и писателя Алана Лайтмана. Его ставшая бестселлером, переведенная на множество языков, включая русский, книга «Сны Эйнштейна», о которой я уже рассказывал слушателям, сыграла большую роль в рождении этой новой тенденции. С Аланом Лайтманом беседует Рая Вайль.
Профессор Лайтман, в Нью-Йорке недавно прошли две постановки по вашей книге «Сны Эйнштейна». Что привлекает к ней режиссеров? Как вы относитесь к многочисленным сценическим интерпретациям вашего романа? По книге «Сны Эйнштейна» уже сделано более 20 постановок. Мне кажется, это мода. Одна какая-то вещь стала успешной, они заговорили, публика заинтересовалась, что-то тут происходит. Многие, включая продюсеров, решили, что коммерчески выгодно вводить науку в искусство. Ну и, конечно, на ситуацию влияет поддержка фонда Слоун, который начал финансировать или выдавать гранты драматургам-режиссерам, ставящим спектакли и фильмы о науке. Я думаю, самое важное, когда хочешь передать науку через искусство, чтобы художественное произведение преуспело в первую очередь как художественное произведение, независимо от предмета описания.
«Поверх барьеров. Жрецы реальности». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 8 марта 2003 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Жрецы реальности».
Еще не успела схлынуть волна горя, вызванная гибелью космического челнока «Колумбия». Еще не закончились траурные церемонии, еще не разобрались в причинах катастрофы, как Америка уже задалась неизбежным вопросом. Нужны ли были эти жертвы? Скептики ведь давно уже говорят, что человеку нечего делать в космосе. Мы не приспособлены для открытого пространства. Нам нужно есть, пить и возвращаться обратно. Беспилотные устройства стоят дешевле, приносят больше пользы и не требуют крови. С концом холодной войны завершилась и космическая гонка. Поставив красивую точку, высадка на Луне, она потеряла политический смысл. Полеты в космос стали дорогостоящими аттракционами и рекламной кампанией. Аргументы эти не новые, и оспорить их трудно. Особенно сейчас, когда всей космической программе США нанесен такой удар. В ответ на эту критику сторонники космических исследований отвечают другой критикой. Дело вовсе не в том, говорят они, что полеты приносят недостаточно практической пользы, оправдывающей затраты и риск. Во всей нашей истории не было случая, чтобы прагматические соображения остановили человека на его пути к подвигам. Люди – существа иррациональные, им нужны герои. Вспомним безрассудство полярных экспедиций, годами пробивавшихся к пустой географической абстракции. Много пользы принесли они человечеству. Немало. Хлеб от этого не стал дешевле, но мы все оказались богаче, примером бескорыстной доблести. Беда в другом. Космос стал рутиной. Новизна полета давно исчерпалась, и НАСА не решается очаровать Америку таким дерзким проектом, который способен был бы заворожить целое поколение и воскресить романтику первых полетов, каждый из которых казался решающим шагом человека к звездам. Правда, в запасе у НАСА осталась одна козырная карта – Марс. Но это предприятие, высадка человека на чужой планете, потребует от Америки такой концентрации ресурсов, такой исторической решительности, такой политической воли, что этого трудно ожидать от страны, занятой мучительной борьбой за свою безопасность. Луна была символическим аргументом в соперничестве двух сверхдержав, двух идеологий, двух мировых сил. Теперь, когда Америка осталась одна, у нее другая проблема – как бороться не с сильными, а с слабыми. К тому же еще вопрос, сможет ли даже марсианская Одиссея вернуть всеобщий энтузиазм к космическим экспедициям. Я, например, хорошо помню свое первое впечатление от фотографии, которую послало нам американское беспилотное устройство, высадившееся на марсианской поверхности. Это было жгучее разочарование. Понятно, что я не ждал увидеть на Марсе аэлиту, но красноватая пустыня была столь безжизненной, столь унылой, столь чужой и ненужной, что поневоле подумаешь, как нам повезло родиться на Земле. Космос теряет свою притягательность еще и потому, что сместился вектор глобальных интересов. Экспансия человека в окружающее пространство завершилась героическим походом на Луну. Сейчас высадку на нашем спутнике историки сравнивают с открытием викингами Америки. И то, и другое достижение оказалось преждевременным. Жизнь не стала радикально иной от того, что след Нила Армстронга отпечатался в лунной пыли. Вряд ли нам стоит ждать судьбоносных перемен от Марса. Сегодня путь в зону научных чудес, пугающих или обнадеживающих, лежит в противоположном направлении. Не в космос, а в микрокосм человеческой клетки. Кумир нынешней науки – генетик, обещающий изменить не мир, а нас. Это не значит, что наука отказалась от космоса. Совсем наоборот. Как раз сейчас, благодаря телескопам, работающим в открытом пространстве, начался новый век в астрономии, обещающий грандиозные открытия, скажем, космологии. От неба отворачиваются не ученые, а те, кто взирают на них со стороны. Толпа, общество, мы. Век спутниковой связи и звездных войн, небо не стало ближе к Земле, просто Земля стала больше. Звезды по-прежнему смотрят вниз, но мы все меньше ими интересуемся, если, конечно, не считать гороскопов. Века космос казался форпостом научной мысли. ее экспериментальной делянкой, сферой приложения лучших умов человечества. Сейчас, как уже говорилось, положение меняется. Поэтому дискуссии, начатые гибелью челнока, быстро оторвались от своего повода, чтобы обсудить хоть и связанную с этим, но более общую проблему. Образ ученого в современном общественном сознании. Важность этого вопроса определяет простое соображение. От того, как мы относимся к науке, зависит ее и наше будущее. А формируют это самое отношение не университеты, не академия, а в первую очередь массовое искусство, влияющее и на выбор профессии, и на ее статус. Скажем, в Америке самые престижные занятия – врач и юрист. На такое положение вещей, кроме зарплаты, конечно, несомненное влияние оказала непрестанная череда фильмов и телесериалов. Среди последних особое место занимает замечательный по своей тонкости и сложности сериал «Закон и порядок», о котором я рассказывал в одной из этих передач. Ученым всегда везло меньше. Как подсчитал профессор Джордж Гербнер, наукой занимаются только 2% всех персонажей американских телевизионных постановок. Еще хуже, что даже тогда, когда мы видим ученых на экране, они оказываются отрицательными героями. Историк философии Стивен Голдман проанализировал 100 самых известных фильмов, так или иначе связанных с наукой. От немых лент «Метрополис» Фрица Ланга и «Новые времена» Чаплина до спилберговского «Парка юрского времени». Во всех этих картинах ученые изображались бессердечными монстрами, которые строят из себя Бога, не ведая, что творят. Этот зловещий архетип ведет свое происхождение с очень давних времен. Это и понятно. Массовое искусство в силу своей природы сохраняет глубокую связь с наиболее архаичными пластами общественного сознания. Память жанра помогает держать открытым этот незарастающий колодец в древность. Директор Мэриленского института истории и физики Спенсер Уирт говорит:
«Ученые играют в современном оккульте ту же роль, что колдуны и ведьмы в Средневековье. Они обладают секретным знанием и тайным могуществом, которое позволяет им добиваться своих бесчеловечных целей – создавать чудовище Франкенштейна, строить атомную бомбу или оживлять динозавров».
Мысль эту можно продолжить и уточнить. У современного ученого, как персонажа массового искусства, есть более поздний, хотя тоже давний предшественник – ученый эпохи Возрождения. Вопреки тому, что мы привыкли думать о Ренессансе, эта пора сочетала в себе рациональный порыв к знаниям с верой в эзотерические тайные чернокнижные науки. Ученый того времени был еще и звездочетом, алхимиком, магом. Даже в 17 веке, в эпоху первой научной революции, такое соединение двух сторон познания оказалось естественным. Об этом нам напомнила последняя сенсация, связанная с именем Ньютона. Отец нашей физики упорно занимался эзотерическими науками, включая ту же алхимию, и толкованием апокалипсиса. На такие исследования Ньютон потратил 50 лет, оставив 4500 страниц, большей частью неопубликованных рукописей, среди которых и была найдена дата конца света. В основе нынешних предрассудков, связанных с наукой, ренессансный ученый-маг. Уинстон Одон виртуозно проанализировал этот архетип в знаменитом эссе «Шут в колодце». Для Одена предшественником современного ученого стал шекспировский Яго. Эта фигура, пожалуй, самая непонятная во всем каноне английского барда. Читатели и зрители трагедии всегда оставляли в недоумении мотивы злодея. Он ведь губит Отелло без всякой пользы для себя. Решая эту загадку в опере, Верди и его либреттист Бойта даже ввели намек на гомосексуальные чувства и ревность, которые Яго испытывает к своему начальнику. Оден предложил другое, по-моему, куда более глубокое объяснение. Яго – первый ученый-экспериментатор, изучающий свой объект, чего бы это ему, объекту, не стоило.
Исследователь должен отбросить все свои личные чувства, надежды и опасения и стать бесплотным наблюдателем, который бесстрастно следит за происходящим. Яго обращается с Отелло по формуле Фрэнсиса Бэкона, говорившего, что научное исследование с помощью изощренной пытки раскрывает сущность природы и ее тайны. Если бы кто из зрителей в разгар действия вдруг крикнул, обращаясь к Яго: «Что же вы делаете?», то наверняка тот ответил бы ему, усмехнувшись: «А что? Ничего, просто пытаюсь узнать, что представляет собой Отелло». И мы должны признать, что его эксперимент прошел успешно. Но что не позволяет нам от всего сердца заклеймить Яго позором, то, что мы, люди современной культуры, единодушно считаем, что право на знание абсолютно и ничем не ограничено.
Главное в этом анализе то, что Одон проникает в самую суть проблемы – принципиальная нейтральность науки, ее несовместимость с моралью. Одно, вне зависимости от личности ученого, вспомним Сахарова, просто не связано с другим. Познание лишено нравственного измерения. Наука умеет только отвечать на вопросы, Именно в этом ее мощь и ее опасность. Поэтому наша культура боготворит науку и боится ученых.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Жрецы реальности».
Возвращаясь после исторического экскурса к сегодняшнему дню, следует еще раз сказать, что больше всего своим отражением в зеркале массового искусства озабочены сами ученые. Они считают, что существующий в нем стереотип не имеет ничего общего с действительностью. Доктор Джеймс Уотсон, разделивший Нобелевскую премию за открытие ДНК, говорит:
«Я ни разу в жизни не встречал тех сумасшедших профессоров, которых мы постоянно видим на экране».
Чтобы придать этой карикатуре больше правды, Форд Альфреда Слоуна решил присуждать ежегодно гранты на общую сумму 2 миллиона долларов тем режиссерам и сценаристам, кто занимается изображением научного поиска вне пресловутого мифа о зловещих ученых. Это характерная примета нового поворота в старом сюжете. В самые последние годы ученые стали все чаще появляться на театральной сцене и экранах кинотеатров, причем в весьма неожиданных аспектах. Об этом мы решили расспросить нередкого участника наших передач, ученого и писателя Алана Лайтмана. Его ставшая бестселлером, переведенная на множество языков, включая русский, книга «Сны Эйнштейна», о которой я уже рассказывал слушателям, сыграла большую роль в рождении этой новой тенденции. С Аланом Лайтманом беседует Рая Вайль.
Профессор Лайтман, в Нью-Йорке недавно прошли две постановки по вашей книге «Сны Эйнштейна». Что привлекает к ней режиссеров? Как вы относитесь к многочисленным сценическим интерпретациям вашего романа? По книге «Сны Эйнштейна» уже сделано более 20 постановок. Мне кажется, это мода. Одна какая-то вещь стала успешной, о ней заговорили, публика заинтересовалась, что-то тут происходит. Многие, включая продюсеров, решили, что коммерчески выгодно вводить науку в искусство. Ну и, конечно, на ситуацию влияет поддержка фонда Слоун, который начал финансировать или выдавать гранты драматургам-режиссерам, ставящим спектакли и фильмы о науке. Я думаю, самое важное, когда хочешь передать науку через искусство, чтобы художественное произведение преуспело в первую очередь как художественное произведение, независимо от предмета описания. Если произведение станет дидактическим, начнет поучать, оно погибло. Ведь что важно в искусстве? Эмоциональный опыт, эмоциональная связь с героями, сопереживание, ощущение, что ты являешься участником событий. Но если вместо всего этого возникает впечатление, что ты просто присутствуешь на школьном уроке, разрушается эмоциональный контакт с героями. Иными словами, если пьеса, роман или фильм о науке пытаются учить, они обречены на провал. Если вы хотите создать художественное произведение, такое как пьеса «Копенгаген» или фильм «Игры разума», забудьте про педагогические задачи. Художественное произведение не учебник. Автор может только показать жизнь науки, мир ученых, их моральные ценности, их размышления. И еще. Широкой публике всегда были интересны научные факты. Что нового произошло в последние годы, так это то, что ученые сами стали писать популярные книги о науке. Я знаю нескольких физиков, скажем, покойного Зельдовича и других российских ученых, которые начали писать книги о науке для широкой публики. Книга «Двойная спираль» Джима Уотсона, книги Карла Сагана, Ричарда Фейнмана, Стивена Джей Гулда, Луиса Томаса. Это все ученые и в то же время авторы популярных научных книг. Вот это явление действительно новое. В начале века ученые не писали для широкой публики. Они считали это пустой тратой времени. Профессор Лайтман, как эволюционирует образ ученого в современном искусстве? Мне кажется, что ученые изображаются сейчас более сложными и в то же время более реалистичными людьми, чем раньше. 25 лет назад существовал стереотип ученого, который был лишен каких бы то ни было чувств и воспринимал мир только через цифры. Лучшее описание ученых за последние 25 лет – это книга Джима Глика «Биография Ричарда Файнмана», автобиография Джима Уотсона «Двойная спираль», пьеса «Копенгаген», рассказывающая об этических разногласиях между Бором и Гейзенбергом. Я думаю, широкая публика сейчас понимает, что ученые такие же люди, как все, что у них есть любовные связи, неприятности, мигрень. Способна ли сегодняшняя наука поставлять искусству героев?
Yes, my concept of a real hero is someone who is flawed.
Да, в моем представлении настоящий герой – это человек, сочетающий в себе героические и трагические качества. Смесь, так сказать, героя и антигероя. Он наделен огромными способностями, но у него есть и слабости, он уязвим. Это для меня наиболее интересные герои в литературе и в жизни. Именно такими героями являются Нильс Бор, Гейзенберг, Джон Нэш.
Werner Heisenberg and Niels Bohr, John Nash, now of A Beautiful Mind, has become a hero.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Жрецы реальности».
Как бы странно это ни звучало, я не согласен с доктором Лайтманом именно в том, что он бесспорно знает лучше меня, как изображать ученых в художественных произведениях. Мне-то кажется, что фокус не в том, чтобы показать ученого обычным человеком, хотя эта задача заслуживает внимания. Соль в другом, чтобы произведение строилось вокруг того, чем этот ученый занимается, чтобы, так сказать, научная часть вошла не только в содержание, но и в поэтику автора. Именно это и принесло славу книге самого Лайтмана. Из нее мы очень мало узнаем о жизни Эйнштейна, зато очень много о его снах. В каждом из этих 30 фантазмов изображается мир, построенный в иных временных координатах. В одном время идет по кругу, в другом оно конечно, в третьем знает только настоящее, в четвертом – локально, в пятом – обратимо и так далее. В результате Лайтман создает столь убедительную колоду альтернативных вселенных, что понуждает читателя как раз к тому, что сделал сам Эйнштейн – подвергнуть испытанию и ту концепцию времени, которую мы считаем единственно возможной. Другими словами, новизна этой книги связана не с тем, что она рассказывает о человеческой стороне науки, а в том, что она ставит вопрос о природе реальности. Именно этим занимаются и те два произведения, которые так высоко оценил Лайтман. Это удостоенный Оскара фильм «Игры разума» и пьеса Майкла Фрейна «Копенгаген», которая, кстати сказать, только что поставлена в Амхате. Начну с фильма, ибо он проще. На первый взгляд, это неизбежная в Голливуде история Золушки, основанная на биографии известного математика. Я даже как-то встретил Джона Нэша, жизнь которого описана в фильме, в Принстоне, где он и сейчас работает. Сюжет «Игры разума» кажется простым. Подающий огромные надежды ученый заболевает шизофренией, но, преодолев болезнь, добивается Нобелевской премии. Однако поворот, который сделал картину оригинальной и, уверен, принес ей Оскара, заключается в том, что герой не преодолел болезнь, а научился с нею жить. Воображаемые люди, которые преследовали его в юности, не исчезли и в старости. Джон Нэш примирился с тем, что одну часть окружающей реальности он делит со всеми, а другая существует только в его больном мозгу. Стоит лишь чуть задуматься, и мы увидим, что фильм рассказывает не об очередном сумасшедшем профессоре, а о каждом из нас, вынужденном сочетать субъективную внутреннюю реальность своей психики с внешней, объективной, если тут подходит это слово, действительностью. Если «Игры разума» решают эту метафизическую проблему по-голливудски, мелодраматическими средствами, то куда сложнее обстоит дело с пьесой «Копенгаген», которую Лайтман справедливо считает шедевром научной темы в сегодняшнем искусстве. Здесь включение науки происходит не на уровне сюжета, а в композиции, в самом построении текста и действия. Майкл Фрейн, автор, кстати сказать, самой смешной пьесы, которую мне доводилось видеть, «Шум за сценой», написал очень странную пьесу о Нильсе Боре и Гейзенберге. Речь в ней идет о том, почему не немцы, а американцы сумели построить атомную бомбу, что в конечном счете спасло весь мир. Копенгаген получил высшие театральные награды – Тони в Нью-Йорке и премию Мольера в Париже. Теперь, как уже было сказано, и москвичи смогут оценить этот чисто интеллектуальный театр. Драматический сюжет спектакля создает не острый сюжет, а движение мысли. Изображая двух китов квантовой механики, Майкл Фрейн проводит тонкое различие в их отношении к собственным открытиям. Для одержимого математикой Гейзенберга его гениальные прозрения важны потому, что они работают, дают проверяемые результаты. Но для романтика Бора главное гуманистическое содержание новой физики. Она, говорит он в лучшем аналоге пьесы, вернула человеку статус венца творения. В классической, ньютонианской физике законы безразличны человеку. Зато в квантовой механике мир зависит от нас. Он меняется от того, что мы на него смотрим, его изучаем. Так в человеке вновь соединилось небо с землей, чтобы сделать нас средоточием всех планов бытия. Триумф Копенгагена – явление экстраординарное, но отнюдь не уникальное. В последние несколько лет на Бродвее и в его окрестностях поставили чуть не дюжину пьес на сугубо ученые темы, включая одну, посвященную сложнейшему доказательству теоремы Ферми. При этом, если раньше у Брехта, Дюрренмата и Солженицына ученые появлялись на сцене, чтобы задать вопрос «что делать с истиной?», то теперь герою волнует другое – что есть истина и есть ли она вообще? В поисках ответа на эти вечные вопросы искусство открывает для себя новую науку. В процессе исследования, говорит она, мы неизбежно воздействуем на объект, меняя его характеристики. Этот закон ставит предел объективности. Мы не можем изучать природу, не вмешиваясь в нее. Зритель, как и вся остальная вселенная, вынужден подчиняться этому условию. Он не может ни обвинять, ни оправдывать героев, ибо никто не обладает объективной, не зависящей от наблюдателя истины. В нашем распоряжении есть облако возможностей, откуда ситуация поневоле выбирает только одну версию событий. Ее-то, эту искусственную, заведомо неполную, бесспорно одностороннюю версию мы и зовем своей историей, своей истиной, своей реальностью. Искусство сегодня учится переводить эту драму точных наук и высоких идей на свой язык, создавая новый художественный тип ученого. Этот образ уже не напоминает сумасшедшего профессора из комиксов, но и обычного маленького человека из него не получается. Если наука – золотой запас, гарантирующий устойчивость нашей онтологической валюты, то ученые – жрецы реальности, хранители фундаментальных образов, на которых покоится наша картина Вселенной.
Слушали передачу Александра Гениса «Жрецы реальности».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичный зарплат не платит, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». «Эпоха свободной информации». Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.